Христос воскресе, братья и сестры! С вами передача «Книжная лавка». Дорогие друзья, мы уже с вами встретили Радоницу, но продолжаем приветствовать друг друга словами «Христос воскресе!». И в эти дни, мне кажется, очень уместно нам с вами вместе вспомнить одну книгу. Я думаю, что каждый из вас прочел ее и, может быть, не раз, и вспоминает в эти дни три имени — иеромонаха Василия, инока Трофима и инока Ферапонта, трех оптинских новомучеников, убиенных на Пасху 1993 года. Трагическое, прекрасное, исполненное славы Божией и свидетельствующее о вере на земле русской. Эта история нам известна по книге Нины Павловой, которая так и называется «Пасха красная». Напомню, что автор предваряет свой рассказ словами архимандрита Иоанна Крестьянкина: «Молитесь за монахов, они корень нашей жизни. И как бы ни рубили древо нашей жизни, оно даст еще зеленую поросль, пока жив его животворящий корень». И, конечно же, это история об удивительной милости Божией, произошедшей на земле русской, о восстановлении святых обителей на примере Оптиной пустыни. Также предваряет рассказ Нины Павловой послание патриарха Алексея II, телеграмма от 18 апреля 1993 года наместнику Оптиной пустыни архимандриту Венедикту: «Христос воскресе! Разделяю с вами из братьев и обители пасхальную радость. Вместе с вами разделяю скорбь по поводу трагической гибели трех насельников Оптиной пустыни. Молюсь о упокоении их душ. Верю, что Господь, призвавший их в первый день Святого Христова Воскресения через мученическую кончину, соделает их участниками Вечной Пасхи в невечернем дни Царствия Своего, душой с вами и с братьей». И предварительное слово книги от автора: «Господи, благослови». Начну с признания, стыдного для автора. Я долго противилась благословению старцев, отказываясь писать книгу об оптинских новомучениках по причине единственной — это выше моей меры, выше меня. Непослушание — грех. И старец предсказал: «Полежишь полгода пластом, а тогда уж захочешь писать». Вот и дал мне Господь эпитимию за непослушание. Я надолго слегла и не могла исцелиться, пока не взмолилась о помощи оптинским новомученикам, решившись, наконец, писать. «Пиши, как писала прежде», — так благословил меня на труд архимандрит Кирилл Павлов, подсказав тем самым жанр этой книги — нежитие. Я никогда не писала их, но летопись событий. А складывалась летопись так. В 1988 году Господь привел меня паломницей в Оптину пустынь, и с тех пор я живу здесь, став очевидцем тех событий, о которых и попыталась рассказать на основе дневников этих лет. Такую оптинскую летопись вел век назад православный писатель Сергей Нилус, и жанр этот достаточно традиционен. Еще одно пояснение. В православной литературе принято по смирению скрывать свое имя, но в мартирологии особый чин свидетеля. В первые века христианских мучеников, пострадавших за Христа, причисляли к лику святых без канонизации, по свидетельским показаниям очевидцев, тоже нередко становившихся мучениками. В мартирологии отсутствует свидетель-аноним или свидетель-боязливый. Вот почему в книге присутствуют имена очевидцев жизни и подвига трех оптинских новомучеников. По благословению духовного отца я тоже поставила под рукописью свое имя, хотя все это не мое, и я лишь собиратель воспоминаний о новомучениках и рукописи, оставшихся от них. Помню, какую радость пережила я вместе с оптинской братьей, когда удалось найти и вернуть в монастырь дневник убиенного иеромонаха Василия. К сожалению, рукописи новомучеников разошлись после убийства по рукам, и до сих пор не найден дневник инока Ферапонта. Благодарю Господа нашего Иисуса Христа, пославшего мне в помощь высокочтимых отцов, игуменов, иеромонахов, протоиереев, соучаствовавших в доработке рукописи и исправлении допущенных мною неточностей. Простите меня, отец Василий, отец Трофим, отец Ферапонт, если по немощи духовной написала о вас что-то не так. И молите Господа о нас, грешных, да ими же веси судьбами спасет души наши. Нина Павлова, член Союза писателей России. Итак, дорогие друзья, после этих предварительных строк начнем с самого начала вместе с Ниной Павловой. Часть первая, которая называется «Воста из мертвых, земле оптинская, яко иногда Лазарь четверодневный». Начало. «Крапива выше меня ростом растет у стен монастыря», писал в дневнике летом 1988 года новый оптинский паломник Игорь Росляков. Рост уже в новом паломнике было под 2 метра, и крапива в то лето действительно впечатляла. Оптина пустынь лежала еще в руинах и выглядела, как после бомбежки. Развалины храмов, груды битого кирпича и горы свалок вокруг. А над руинами щетинились непроходимые заросли, двухметровая крапива и полынь. Разруха была столь удручающей, что местные жители признавались потом, что в возрождение Оптиной никто из них не верил. Если до революции в монастыре действовало 9 храмов, то теперь картина была такая. От храма в честь иконы Казанской Божьей Матери остались только полуобвалившиеся стены. Ни окон, ни дверей, а вместо купола – небо. Когда храм был поцелее, в нем держали сельхозтехнику. Въезжали прямо через алтарь. От церкви в честь Владимирской иконы Божьей Матери не осталось и следа. Разрушению храма предшествовал один случай. Местные жители превратили храм в хлев, подметив закономерность. В дни великих церковных праздников животные начинали метаться по храму, как бесноватые. Однажды в чистый четверг корова местных жителей С забесновалась такой силой, что вызванный по скорой ветеринар поставил необычный для животного диагноз. Корова сошла с ума. В Страстную Пятницу корову пристрелили, а храм разобрали на кирпичи. Кстати, та же участь постигла церковь всех святых с прилегающим к ней братским кладбищем. И на месте кладбища построили дачи прямо поверх гробов. Старинный кирпич был в цене, прочный, красивый. И поражавшие всех поначалу следы бомбежки монастыря – это работа добытчиков кирпича. Они приезжали сюда бригадами, прихватив автокраны для погрузки мраморных надгробий и крестов с могил. Местные умельцы смекнули, что если делать из мрамора стулья, то есть опоры для пола, то ведь такому материалу сноса нет. Для удобства перевозки надгробья обтесывали. Случалось на месте. И в год открытия Оптиной у обочины дороги валялся обломок надгробья с надписью «Возлюбленному брату О». Как твое имя, наш возлюбленный братья? Тайну этого имени знают теперь лишь хозяева дома, где опорой для пола и семейного счастья служит, страшно подумать, могильный крест. Разоряли могилы братья уже в наши дни, на глазах послевоенного поколения. А в год открытия Оптиной местная газета «Вперед» часто публиковала возмущенные сообщения жителей о случаях вандализма на городском кладбище. Вот одно из таких сообщений. Подростки, разорив могилы, бросали черепа в окна близлежащих домов. «Но откуда такие берутся?» – негодовали люди, забывая при этом, что у нынешних молодых святотатцев есть свои предтечи – осквернители могил. Относительно целей других в 1988 году был Свято-Виденский собор, где прежде размещались мастерские профтехучилища, а в одном из пределов храма стоял трактор, от которого работал движок, дававший свет поселку. Что осталось с настенной росписью храма от тракторных выхлопов и копоти, легко себе представить. Уцелели лишь фрагменты фресок, да и то чудом, ибо уничтожение настенной росписи храма началось сразу после закрытия монастыря, рассказывает бабушка Дорофея из деревни Новоказачья. После революции в Оптиной пустыне открыли дом отдыха, и вот собрали нас, местных ребятишек, дали деньги, подарки и дали скребки, велев соскребать со стен храмов лики святых. Директор дома отдыха был с нами ласковый и все гладил нас по головке, приговаривая: «Уж вы стараетесь, детки, стараетесь, а мы несмышленые и рады стараться». Я еще маленькая была, до ликов мне было не дотянуться, но отскребала я тогда ножки у святого и сама, почитай, лишилась ног. С той поры ногами болею и всю жизнь хромоногой живу. Но я болезни моей, верьте, радуюсь и лишь Бога благодарю. Болят мои ножки, а растет надежда, может, помилует меня Господь. А еще местные жители рассказывали, когда после революции в Оптиной жгли костры из икон и в огонь бросили распятие, то из креста все видели, брызнула кровь. Когда в монастырь приехали первые монахи, рассказывал местный житель Николай Изотов, то мы в изумлении смотрели на них. Какие-то бородатые мужики в рясах. Ну, прямо дореволюционное кино. Первых монахов было мало. И в лето 1988 года братья монастыря состояло из отца-наместника, двух иеромонахов, двух иеродиаконов и четырех послушников, которым вскоре присоединился москвич Игорь Росляков, ставший одним из первых оптинских летописцев. К сожалению, написанная им летопись с годами была утеряна, но позже был найден его монашеский дневник, где о главных событиях тех лет рассказывалось уже на языке стихир. «Воста из мертвых, земля оптинская, яко иногда Лазарь четверодневный, прииде Господь по мольбам отцев преподобных, на место погребения я, и рече, гряди вон, воста пустынь, и на служение ишед пеленами обвита». Вот воистину исторический день, когда воста пустынь, 3 июня 1988 года, на праздник Владимирской иконы Божией Матери, в надвратном храме в ее честь в Оптиной пустыне свершилась первая божественная литургия. В крохотный надвратный храм вместились тогда немногие. Большинство богомольцев стояло во дворе, а среди них местная жительница, покойная ныне бабушка Устина Дементьевна Гайдукова. Рассказ Устины Дементьевны Гайдуковой. «Помню, вернулся из лагеря наш оптинский батюшка, иеромонах Рафаил Шейченко, худющий, как тень, одни глаза на лице. Батюшка, говорю ему, тоска мне без церкви, тошно без Оптиной, и хочу я отсюда бежать». «Нет, — говорит Устя, — оставайся здесь, Оптину нашу запомни, откроют, и ты до этого дня доживешь». После этого разговора прошло почти 40 лет, и молодая женщина превратилась в согбенную бабу Устю. И когда с одышкой от старости она пришла на первую божественную литургию, то закручинилась сперва при виде руин, не веря ни в какое возрождение. В Свято-Введенском соборе вместо пола разъезженная тракторная колея, а в надвратном храме выщербленные стены и вместо иконостаса фанера. «Разве это наша красавица Оптина?» — горевала бабушка, вспоминая белоснежные храмы над рекой с золоченным виноградем иконостасов. Но вот свершилась первая божественная литургия. И такая волна благодати ударила вдруг в сердце, что незнакомые люди, как родные, бросились обнимать друг друга. А бабушка Устя заплакала, восклицая в голос: «Дожила, дожила! А я-то не верила! Господи, слава Тебе, дожила!» В этот же день в далеком Гомеле прозорливая старица схимонахиня Серафима Бабкова также вославила Бога, сказав: «Дожила!» Она была еще послушницей из Шамардино, когда в 1931 году умиравший в ссылке преподобный оптинский старец-исповедник Никон предрек ей перед смертью, что она доживет до открытия Оптиной и вернется в родное Шамардино. С тех пор прошло 57 лет, и в год открытия Оптиной пустыни старице Серафиме было уже 103 года. А в 105 лет она вернулась в родное Шамардино. Не потому ли Господь даровал дивное долголетие этим двум вестницам, чтобы явить нам силу пророчеств, исповедников и новомучеников российских? Оптина начиналась с чуда исполнения пророчества и со многих других чудес. Сохранился записанный на магнитофон рассказ Игоря Рослякова об Оптиной той поры. Благодать такая, что ноги земли не касаются. Дорогие друзья, время нашей передачи подошло к концу. Я думаю, что к этой книге неуместны комментарии. Ее просто стоит вновь открыть. Особенно в эти дни, когда мы приветствуем друг друга словами «Христос воскресе!». С вами была Книжная лавка с Ларисой Ларионовой. Храни вас Господь! До новых встреч!